Здравствуйте. Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Призрак бродит по Европе. Да что там по Европе, по всему миру. 2016 год явил миру облик русских хакеров, тех самых медведей с клавиатурой, которые взломали серверы ВАДА, затем взломали серверы Национального комитета Демократической партии США. И даже в Америке под самый Новый год, как представляется, влезли в электрические сети штата Висконсин, грозя оставить американцев под Новый год без электричества. Кто такие эти русские хакеры? Миф это или действительно реальность новой глобальной кибервойны? Кто за ними стоит? И угрожают ли они лично вам? Говорим об этом в сегодняшней программе. Посмотрите для начала наш стартовый сюжет, который говорит об интернете как новом пространстве угроз.
Не так давно существовала только одна реальность. Осязаемый мир, как он есть. Прочие миры существовали в искусстве и не были способны нарушить порядка, быстро изменив привычный ход вещей. Все изменилось с появлением интернета. Новый цифровой мир не стал еще одной параллельной реальностью, правила и место которой определены. Наоборот, бестелесная виртуальная реальность стала изменять мир вещей и материи. Кинематографический сюжет про группу киберпреступников, которые в два клика способны изменить событийный ряд, уже не кажется таким фантастическим. Стоит только вспомнить скандал вокруг хакеров, якобы повлиявших на президентские выборы в США. Виртуальное стало реальным.
Мы когда-то там, не знаю, в 98-99-м, 2000-м, году мечтали, что интернет будет доступен каждому, но вот интернет доступен каждому. То есть интернет испугались. То есть это нормальная реакция. То есть она ненормальна в том, что именно, что, например, в России нету вообще никаких противовесов. То есть вот в Израиле пытались было принимать очередных законов, ограничивающих интернет, и быстро надавали, значит, регуляторам по рукам. То есть через Кнессет, который здесь парламент, в очередной раз этот закон не прошел в пятый, что ли, раз за последние 10 лет. То есть даже обсуждать его не стали. То есть газеты взвыли, публика взвыла, 3 дня все повыли, и, значит, законопроект в очередной раз не прошел никуда. А в России он принимается в первом, втором и третьем чтении зачастую там за неделю.
У нас в гостях сегодня журналисты, авторы книги «Битва за Рунет», которая недавно только вышла на рынок. Вот сейчас я всюду презентуется, изданная «Альпиной нонфикшн». Ирина Бараган и Андрей Солдатов.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот ваша книга называется «Битва за Рунет», но, по-моему, она перешла уже в некую глобальную битву за мировой интернет. Что это, действительно, 2016 год, первый год такой, когда очевидно всем стала глобальная кибервойна?
Она так не называлась изначально, она называлась «Красная сеть», «The Red Web».
«The Red Web», да.
Но было решено, что народ в русском языке словосочетание «Красная сеть» будет не очень понятно. Вот. И назвали ее «Битвой за Рунет». Но что соответствует содержанию, потому что на самом деле там много говорится о том, как интернет, будучи свободной, изначально свободной и доступной средой, сейчас подвергается большому нападению со стороны властей, в частности российских, но не только российских, вообще в мире. И свобод в нем остается все меньше и меньше. В том числе то, что, о чем вы сказали, кибератаки и хакерские атаки тоже представляют большую опасность в плане свобод, потому что они дают возможность властям под видом безопасности немножечко отобрать свободы и установить разные всевозможные ограничения.
Ну, может быть, это и расширение свободы, ведь, собственно, кто стоит за этими атаками? За ними видит только какие-то правительственные агентства? Или, может быть, это вот эти вот анонимные хакеры, которые подрывают власть серверов крупных, власть крупных правительственных корпораций?
История российского хакинга показывает, что, к сожалению, очень часто эти так называемые анонимные хакеры или хакеры, которые формально являются абсолютно неформальным объединением, тем не менее связаны с государством. И очень часто они действуют в тесной координации с различными структурами государственными. Причем часто это уровень самый высокий, отнюдь не уровень там, служб или министерства, а бери выше, бери там, уровень администрации президента и Кремля. И очень часто их атаки совпадают с политической повесткой. Происходят там московские протесты в Москве, явно идет угроза политической стабильности, как его понимают в Кремле. А вот ломаются почтовые аккаунты ведущих оппозиционеров. Начинается разговор о том, что состоится скоро какой-нибудь очень важный митинг. И прямо перед этим митингом сначала записываются, а потом выкладываются в сеть, якобы абсолютно анонимно, записи ведущих оппозиционеров. Соответственно, в 2016 году главный вопрос политической повестке дня, не только для мира, но и конкретно для России в силу, собственно, санкций, это был вопрос, кто будет следующим президентом. И учитывая, как в Кремле относятся и относились к фигуре Хиллари Клинтон, которую считали едва ли не главным зачинщиком московских протестов, вот появляется серия взломов и выкладывается переписка, которая должна скомпрометировать ее там, в глазах избирателей.
Правильно ли я понимаю, что основной поток глобального хакинга это не какие-то романтические одиночки, аутисты, унабомберы, которые взламывают сети, а это вполне организованные правительством группировки?
То, что, с чем мы имеем дело примерно с 2015 года, это намного более высокий уровень технологически взломов, который предполагает, что зачастую над одной целью работают по несколько месяцев. Речь идет, например, о 7 месяцах. И о том, что несколько группировок одновременно или друг за другом работают в одной системе, пытаясь сначала проникнуть в систему, а потом выкачать информацию. И понятно, что одному человеку, работая в течение 7 месяцев, выкачивая все это и взламывая, ну, не очень возможно.
А я справедливости ради скажу, что хакеры, которые крадут деньги с банковских счетов, никуда не делись, просто поскольку их поймать намного легче, они обычно находятся в какой-то стране, где к ним есть доступ. Можно прийти к ним, в конце концов, развив цепочку оперативных акций, к ним можно прийти домой, изъять компьютер и посадить этого человека в тюрьму, ну, если он находится там в США или на территории Европы. То те атаки, о которых мы говорим, эти люди, конечно, не приедут в ту страну никогда, где они проводили эти атаки, поэтому как концы в воду найти их вряд ли представится когда-то возможно.
Хорошо, что касается этого самого громкого взлома 2016 года, переписки Хиллари Клинтон и Национального штаба Демократической партии США, был опубликован доклад 6 января ЦРУ, АНБ, Агентства национальной безопасности и ФБР. Ну, открытая часть доклада, закрытая, видимо, будет доложена только президенту Трампу. Какое на вас оно произвело впечатление? Я вот не могу немножко понять мотивацию тех, кто это сделал. По-моему, настолько маргинальна та информация, которая утекла. Что это действительно могло повлиять на расклад сил в предвыборной гонке США?
Ну, как теперь выяснилось, все-таки это не доклад, которым это не целиком доклад, который представили Трампу и Обаме, а это маленькая часть брифинга, который был представлен Обаме и Трампу, в виде документов. То есть, как бы, это, как сейчас уже выясняется, это не было главной частью, ну, не было единственной содержательной частью доклада. Вообще, слухи о том, что существует такая информация, какой-то некий документ, компрометирующий Трампа на основании собранных разведданных, он гулял где-то с лета и с конца лета и попадал журналистам.
Я так понимаю, что пока мы говорим о докладе, разведывательном докладе, не досье на Трампа.
Да, пока не досье Трампа, а доклад разведки, который 6 января был открыт, но в котором, как мне кажется, не так много прозвучало. Там идут какие-то, там же ссылки все в основном идут на Тор-адреса, они решили, что с Тора это идут российские хакеры.
Вообще, честно говоря,
на румынского хакера, вот этого, который тот же Ширяй, Восточная Европа, значит, Россия.
Ну, вообще, если честно, то уровень доказательств, который представлен в этой открытой части, вообще не отличается от того, что мы увидели в июне. То есть, когда в июне компания CrowdStrike выложила первый отчет о взломе и выложив все логи, то есть там, по большому счету, содержалось очень много технической информации, это такое впечатление является до сих пор основой той совокупности доказательств, с которой мы имеем дело. Другое дело, что, конечно, все время говорят, что есть некая закрытая часть, в которой может быть доказательств намного больше. Повторюсь, из того, что мы видим в открытом доступе, такое впечатление, что мы не продвинулись дальше июня. И здесь, конечно, сразу возникает вот эта страшная проблема атрибуции, потому что технический уровень анализа, он позволяет сейчас идентифицировать страну и ответить еще на вопрос, есть ли государственная поддержка. Но дальше, то есть предоставить более детальные данные, например, какое именно агентство за этим стояло, какая именно спецслужба, какой департамент в этой спецслужбе, сколько людей над этим работало. Вот на такие вопросы технический анализ ответов не дает. А это именно те вопросы, собственно, на которые все ждали ответов, потому что это важно было для того, чтобы понять вообще собственные цели. Потому что одна история, если мы имеем дело с группой неформальных хакеров, которые, например, работая там, по поощрению или там, по контракту там, с людьми из Кремля, ломают DNC, потому что они хотят отомстить, например, за Panama Papers. Но это первая версия, которая на самом деле очень активно муссировалась и циркулировала первые несколько месяцев, где-то до августа. А другая совершенно история, если мы имеем дело с деятельностью, с координированной деятельностью двух спецслужб, там, ФСБ и ГРУ, как об этом, собственно, говорится в докладе.
А то говорят даже и об их соревнованиях. И они там типа Fancy Bears, вторые какие-то, я забыл.
Cozy Bears.
Cozy Bears, да.
И это совершенно другая история, потому что тогда это говорит о том, что в крупнейшем, там, в общем, что кибервойска фактически, целые страны были брошены на то, чтобы заниматься этой проблемой. На этот вопрос та часть доклада, которую мы видим, ответа по большому счету не дает.
А кибервойска существуют вообще? Это метафора или это реально существующие подразделения?
Да,
штатные?
У нас есть кибервойска. Это довольно любопытная история, потому что в течение многих лет, в отличие, например, от Соединенных Штатов, военные в России вообще проблемой кибербезопасности не занимались. Можно даже сказать, что лет 20 после, в течение, вот, скажем, после распада Советского Союза это не была проблема военных. В то время как, например, в США, в странах НАТО, наоборот, этим как раз занимались военные прежде всего. У нас этим занимались спецслужбы. И, собственно, они очень нервно относились к попыткам военных вмешаться в эту сферу деятельности. И только, собственно, после того, как министром обороны стал Сергей Шойгу, военным удалось пробить вот эту стену, нарушить эту монополию. И Шойгу заявил еще в 2013 году о том, что у нас будут кибервойска. В 2014 году эта инициатива была поддержана. И, по большому счету, где-то с 2014-2015 года уже стали разворачиваться подразделения. Часть из них там есть центры научно-исследовательские, есть научные роты. То есть уже некая инфраструктура. Более того, известно из открытых источников, что часть этих подразделений была, например, развернута в Крыму.
Понятно, они занимаются там исследованием и отслеживанием информационных угроз и так далее. Но вот интересно, насколько, по вашему мнению, они были задействованы вот в этих вот атаках, которые шумели весь 2016 год? Насколько очевиден русский след в тех же атаках на демократическую партию?
Ну, русский след сам по себе, он очевиден, потому что там как бы длительность, эти же группировки, они действовали с конца, ну, где-то с 2008-2007 года и атаковывали в основном политические и военные цели в Америке и в Европе. Что, в общем, понятно, никаким хакерам, которые хотят заработать, денег не нужно. Ну, такую длительную вести войну с какими-то абстрактными политическими целями непонятно для чего. И там вся атрибуция, которая есть техническая, она как бы показывает, что это были русские хакеры или хакеры, нанятые Кремлем. Тут нет как бы вопроса в русском следе, но есть вопрос в том, кто это конкретно сделал. Стояли за этим спецслужбы ГРУ и СВР, или все-таки это были какие-то другие неформальные акторы, которых Кремль или люди из Кремля, допустим, скажем, из администрации президента, те, кто, мы знаем, раньше этим занимался, наняли для того, чтобы атаковать Национальный комитет демократической партии и другие цели. Вот это до сих пор непонятно. Я думаю, что это никогда не станет понятно, потому что для того, чтобы точно установить атрибуцию, вы должны изъять, как я уже сказал, компьютер, прийти к хакеру домой, изъять компьютер, посмотреть все логи, адреса и потом получить признательные показания от него. Пока этого не будет сделано, ну, как бы, можно только предположительно говорить, что этот IP-адрес ведет вот туда, и нам кажется, что это сделала вот эта структура, потому что такие IP-адреса были, как-то ассоциируются с ней, или вот та структура, но в действительности...
Ну, вы знаете, но вот мне кажется, что даже до того, как сделана эта атрибуция, эффект достигнут для Кремля очень сильный. Вот я сейчас смотрю на то, как пиар-компания идет, смотрю на заголовки западной прессы, да это же вообще можно сравнить, я не знаю, с изобретением атомной бомбы, или там со спутниковым шоком. Это же вот русские под кроватью.
Абсолютно
сейчас
верно.
50% всего информационного потока – это поиск русских хакеров, которые сейчас сидят уже в любом утюге.
Но самое интересное, что это не тот эффект, на который, очевидно, рассчитывали люди, которые осуществляли атаку. Потому что если вы вспомните первые комментарии, которые пошли в июне, как от Владимира Путина, и он, собственно, придерживался этой линии, по-моему, до августа, а может быть и позже, до Ассанжа, то есть Джулиана Ассанжа, который, собственно, публиковал многие из этих писем, там все время идея была в том, что давайте забудем о том, кто это сделал, сосредоточимся на контенте. А на самом деле оказалось, что история о самом взломе, она намного важнее и намного более, скажем так, громко звучит, чем история контента. Никому не интересно, что там содержится в письмах. Это, собственно, все давно уже забыли. Интересная история самого русского хакинга. И это очень любопытно, потому что это говорит о том, что, по большому счету, возможно, стратегии в этом и не было. Возможно, это был все-таки тактический шаг, Но потом результат, достаточно неожиданный для многих, который оказался выше того, на что рассчитывали, спровоцировал людей, которые за это отвечали, в общем, дерзать дальше. И уже атаковать ВАДА, и новые сайты открывать, и собственно, после этого появилась деятельность Гусифера. И мы видим, что это становится все растет, 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 и уже не очень понятно, где, собственно, это может остановиться.
Вот я пытаюсь, может быть, шире понять, может, мы вообще сталкиваемся с совершенно новым феноменом глобальной кибервойны, где неожиданно Россия вдруг получила такой вот leading edge, да, такое лидирующее преимущество. Неожиданно в 2016 году стало ясно, что Россия обладает развитыми кибервойсками, способностью проникновения в самые чувствительные точки инфраструктуры вероятного противника, и мы сталкиваемся с новой гонкой вооружений, с новой холодной войной.
Нет, пока больших возможностей в плане кибервойны мы не увидели, потому что мы сейчас говорим о хакерских атаках, о том, что украли какую-то информацию, взломали безопасность серверов и выложили ее в паблик. Это родило грандиознейший, громаднейший скандал и просто неожиданный. И Россия изменила даже чуть ли не внешнеполитические позиции таким образом.
Да.
Но мы не говорим о том, что... То есть мы пока еще не видели таких больших примеров. Маленькие были, связанные с Украиной, когда российские хакеры или кибервойска, или кто-то еще порушили инфраструктуру, структуру какой-либо страны или добились серьезных успехов, например,
или вот
равных такому, как...
Эстония, да, бронзовый солдат, самое первое, по-моему,
да,
2008 год.
2007 год.
Да, 2007 год.
Да, да.
Но опять
там был простой дедос, в котором потом признался один из комиссаров наших, что он его устроил. Ну, сказал, что это просто была гражданская акция. Он попросил всех своих друзей, и они всю там Российскую Федерацию, и они выражали свой протест, делая множественные заходы на сайт эстонских государственных ведомств. Они упали. Нельзя сказать, что прям такой огромная кибератака. Про реально крутая кибератака могла бы быть подобной той, что вызвал вирус Stuxnet, который американцы, может быть, при помощи израильтян заслали на иранские ядерные объекты и остановили центрифуги. После этого было принято, после изменилась внешняя политика, Иран прекратил свою ядерную программу, и это реально была настоящая крутая кибератака. Наши делали такое по отношению к Украине.
В декабре 2015 года.
В декабре 2015 года назвали потом эту атаку Black Energy. Но тогда была атакована электростанция, по-моему, в Ивано-Франковске. И люди остались без электричества. Вот это кибератаки.
А Россия на такое в отношении США сейчас способна? И вообще по мере роста и разветвленности американской интернет-инфраструктуры, сетевой структуры?
Знаете, это на самом деле не очень понятно, потому что здесь все время меняются представления киберэкспертов. Потому что в течение 20-25 лет американцев пугали тем, что обязательно случится какая-то очень большая атака на объекты критической инфраструктуры, или на электростанции, или на транспорт и так далее. Этого не происходило. Собственно, потом все переключились, решили, что нет, это совершенно проблема, видимо, уже не важная. Наверное, мы неправильно, в общем, идентифицировали опасности. И главная проблема будет от распространения пропаганды, от дезинформации, от фейковых новостей и так далее. Теперь выясняется, что на самом деле, скорее всего, речь идет о сочетании этих вещей. И сочетание этих вещей намного более опасно, потому что недостаточно только взломать, например, электростанцию или транспортные объекты. Смысл еще заключается в том, чтобы самому еще и сформулировать, как это будет восприниматься публикой. Вот если вы эти два элемента сочетаете, то есть если вы что-то делаете, например, была такая попытка несколько лет назад, фейковая достаточно, изобразить, что была какая-то авария в одном из американских штатов. И потом использовать подставных людей, которые там выглядели как свидетели, да, и они рассказывали на всяких ютубовских роликах, там, что у них там электричество отключили или еще что-то. Вот это действительно интересно. Это вот действительно новое слово, это может быть очень опасно. Потому что если вы не только что-то делаете, но еще формируете то, как это люди воспринимают...
Ну да, общественное мнение. Здесь, собственно, речь идет не об атаке на инфраструктуру критическую, а об атаке на общественное мнение.
Да, абсолютно верно.
Создание чувства уязвимости, чувства риска и вот этого новой кибернебезопасности.
К сожалению, еще проблема в том, что мы увидели еще одну ужасную проблему. Когда мы говорим только о России или США, или, допустим, Великобритании, мы еще живем в каком-то мире, ну, немножко как мире холодной войны.
Да.
Там были великие супердержавы, они наращивали свои возможности, в том числе они наращивают свои возможности в киберпространстве. К сожалению, проблема заключается в том, что на нынешнем уровне существующих технологий мы видим, что и другие страны, причем с потенциалом там, в десятки раз, там, раз меньше, чем эти страны, могут очень быстро выходить на этот уровень. Например, очень многие американские киберэксперты мне говорили, что буквально за 5 лет Северная Корея вышла на очень уже серьезный уровень, и мы получили атаку на Sony, которая тоже имела огромный эффект, на самом деле.
После фильма...
Абсолютно верно. Она не была политической, но, тем не менее, она сыграла большую роль, повлияла на общественное мнение.
Мы, собственно, ждем явления в киберпространстве исламистов. Я думаю, это лишь вопрос времени.
По большому счету, да.
Программа «Археология» на Радио Свобода. Говорим сегодня о кибербезопасности и о тех новых атаках, которые привлекли такое большое общественное внимание в 2016 году со стороны российских хакеров и, как представляется, стоящих за ними государством. У нас в гостях Андрей Солдатов, Ирина Бараган, журналисты, которые уже долгое время занимаются вопросами кибербезопасности, выпустили только что книгу под названием «Битва за Рунет», но говорим мы гораздо шире о битве за глобальный интернет. И, в частности, о вопросах безопасности интернета говорит Леонид Волков.
На самом деле все началось с 2001 года. 2001 год – это башни-близнецы, это 9-11, теракт, в ответ на который американцы принимают такой закон, который называется Patriot Act, патриотический акт, который существенно ужесточает меры безопасности. Мы, естественно, так сказать, наследуем мировому опыту в его худшем виде. То есть мы после 2011 года, после зимних протестов 2011-2012 года, в которых интернет сыграл решающую роль, наконец-то законодатель обратил внимание на интернет. Там же как было. Избрали Госдуму, собственно, были массовые нарушения. Из-за роликов на YouTube, значит, люди вышли на улицу, всех очень сильно напугали. И вот как раз эта самая незаконно избранная Госдума, значит, стала пачками штамповать законы против интернета, значит, против свободы интернета. И начиная с 2013 года, значит, вдруг стремительно у нас стали принимать там все то, что в разных странах мира после 2001 года напринимали, а потом, в общем-то, успели уже назад откатить. Но поскольку что греха таить было дело и что-то напринимали, наши всегда могут кивнуть на международный опыт и сказать, а смотрите, а у них там негры линчуют, а похожий закон есть в Великобритании, а похожий закон есть во Франции, и а похожий закон есть в Америке. Действительно, система аналогичная СОРМу есть в Америке. Действительно, АНБ, National Security Administration, NSA, имеет право, так же как ФСБ, обратиться в суд и получить санкцию на прослушку любого лица. Значит, в Америке в 2015 году таких санкций на прослушку было выдано 4500. В России аналогичных санкций на использование СОРМа ФСБ получило 1 100 000. Я опять же уверен, что продается это там Путину под соусом, а давай выделим там 100 миллионов долларов или миллиард долларов и сделаем все как в Китае. Но это же две разные вещи, под каким соусом продается лицам, принимающим решением, и что реально возможно сделать, что невозможно сделать. То есть, безусловно, там, мечтает ли Николай Никифоров, значит, получить такой проект в свое распоряжение? Конечно, можно. Идеальный проект, мечта любого госчиновника. Денег много, пилить можно всегда, а отчетности никакой, потому что, ну, как бы ты говоришь, ну да, почти-почти, вот, значит, уже почти, уже скоро, значит, вот будет как в Китае. Вот. А потом, ой, ну, не смогла, значит, там, вражеские хакеры обманули, и вот не получилось. Ну, то есть, то, что процесс китаизации будет, я думаю, да. То, что этот процесс сойдется, то, что этот процесс может быть успешным, думаю, нет. Я в этом плане остаюсь последовательным оптимистом.
Насколько вы согласны здесь с Леонидом Волковым, что действительно будет, может быть, следствие, в том числе и кибератак 2016 года, дальнейшая китаизация российского интернета?
Нет, это началось в декабре 2015 года, на самом деле. Это как раз то, чем мы занимались последний год. Мы пытались отследить, насколько тесно начали сотрудничать российские и китайские чиновники в области интернет-цензуры. И началось это до атак 2016 года, повторюсь, это началось в декабре, когда в Китае проводился очень крупная конференция по управлению интернетом, и там случайно оказался Дмитрий Медведев и еще некоторое количество очень важных чиновников, включая, например, главного архитектора...
Случайно в кавычках.
В кавычках, конечно. Да. И случайно также в кавычках там оказался главный архитектор великого фаервола Китая. И они о многом чем договорились.
А это один известный человек.
Да, его зовут Фан Бинзин. Более того, он приезжал в Москву. по результатам этой самой конференции. Была достигнута договоренность об обмене опытом, были подписаны разные соглашения. В общем, дело дошло до того, что уже даже в Китае стали имитировать некоторый российский опыт. То есть мы говорим на самом деле не только о том, что мы заимствуем китайский опыт, но и то, что китайцы пытаются заимствовать некоторые вещи из российского интернета. Да. Например, использование добровольцев. И это очень важная тема, которая вот продолжается уже год.
Его ольгинских троллей?
Нет, речь идет о том, что у нас же есть такая Лига безопасного интернета.
Да, Малафеева, да?
Малафеева. Вот Фанбинзин по результатам этого совещания в декабре создал буквально через 2 месяца общество безопасного интернета в Китае, где сказал, что ну вот давайте мы сделаем что-нибудь похожее. И, собственно, с этой же лигой подписал специальное соглашение о сотрудничестве.
Российско-китайский форум по безопасности был весной прошлого года. Он был открыт, и туда мог любой прийти. Там были эти люди, которых перечислил Андрей, то есть глава кибер-администрации Китая, такой Лу Вэй, Фанбинзин, архитектор великого китайского фаервола. И наши чиновники, начиная от председателя Роскомнадзора Жарова и заканчивая бывшим министром связи, который сейчас является помощником президента Щеголевым, курируют как раз вопросы блокировок, цензуры и вообще всего контроля интернета. Они бы очень откровенно высказывались, что им нужно. И никто, не стесняясь, говорили, что нужен суверенный интернет, интернет, который защищенный от всяких потоков информации, где можно вычищать все, что требуется, и пресекать потоки информации так, как это будет нужно. И они честно сказали, что главную опасность они видят в социальных сетях западного происхождения, которые они не могут контролировать. То есть, в принципе, приятно даже было послушать. Вот честно люди говорят о том, с чем они реально борются.
Хорошо, насколько это все реально, насколько это все возможно воплотить в действительность?
Плохо у них получается, к счастью. В России намного хуже, чем в Китае. В Китае там, ну, как бы тоже не... В Китае вот есть такие результаты, что благодаря всем огромным мерам, которые они принимают, учитывая, что они начали строить блокировки свои, фаерволл одновременно с интернетом.
Ну, там же, да, другая архитектура, да. Там, грубо говоря, есть один рубильник.
Верно. А там каждый узел связи уже строился так, чтобы там стояли, ну, так вот говоря простым языком, фильтры, и интернет уже можно было сразу блокировать. У нас он до 2012 года развивался как совершенно свободный, никто не предусматривал никаких таких возможностей. Благодаря всем этим усилиям и огромному количеству людей, которые задействованы в Китае, Китаю удается сейчас, согласно независимым оценкам, блокировать 13% информации, постов, которые распространяются в соцсетях. Несмотря на то, что там вообще Facebook заблокирован, но трудно им пользоваться, даже в местных соцсетях локальных. И Китаю еще удалось вырубить в 2009 году интернет в целом регионе, в Уйгурском автономном округе, когда там были восстания.
Да.
Вот, что очень сомнительно, что такое удастся сделать в России. И то, что касается соцсетей, мы видим, что вся информация проходит свободно, она распространяется, даже если они что-то пытаются блокировать, даже ВКонтакте. Полностью социальная сеть, которая сотрудничает с властями и... Нет никаких проблем, да?
Все равно живет своей жизнью, они вылавливают,
информация,
да, какую-то
распространяется,
отдельную
они не могут это остановить, даже о митингах и протестах. Она распространяется, и заблокирован один пост, другой, появляется одновременно десятки других, потому что это природа интернета. Поэтому я очень оптимистично смотрю на то, что им удастся, им не удастся, конечно, победить распространение информации в сети, но есть другой фактор, который они используют, это страх и запугивание, посадки в тюрьмы за посты, за посадки блогеров. Вот это, конечно, это российские власти умеют делать эффективно, и тут они, это очень большое негативное, конечно, оказывает воздействие на общество, на всех, на нас.
Но, с другой стороны, мне кажется, что как-то вот даже глядя на новости 2016 года, последнего года, вот это вот блогинга и саморазоблачение людей, то, что люди все равно все вывешивают в сеть, потому что это даже самые резонансные дела какие-то там, я не знаю, начиная с хабаровских живодерок и кончая там, я не знаю, блогингом, вот я сейчас слежу, может быть, вы тоже следите, как там житель в Нижнем Новгороде, по-моему, там соседа своего отслеживает, через камеры вывешивает, как-то вот эта вот борьба идет с камерой. Ну, то есть жизнь, она постепенно все равно перемещается в сеть, чтобы там государство и яровая не думали, какой бы фаервол ни строили. И вот эта вот глобальная прозрачность, она какая-то абсолютно тотальная в России.
К сожалению, мы же пытаемся еще имитировать вот эту идею о защите и постановке фактически под госконтроль так называемой критической инфраструктуры. Это очень неприятная история, потому что речь идет фактически о том, что ты берешь узлы, которые имеют очень важное, жизненно важное значение для распространения информации и для вообще для существования сети в России, а это трансграничные переходы, точки обмена трафиком, такие вещи, и начинаешь их контролировать со страшной силой. Более того, сейчас еще продумывается идея о том, что нужно как-то законодательно прописать, как информация ходит между этими узлами. И это, конечно, может привести к одному, к тому, что качество просто интернета будет ухудшаться. Потому что то, о чем говорят все китайские бизнесмены, которые даже не имеют никакого отношения к политическим протестам, вообще ничего про политику не думают, они все время жалуются на одно, что они проигрывают конкуренции, например, даже европейским компаниям софтверным. Почему? Потому что сейчас важной темой являются клауды, да, облака, а они физически не могут так быстро закачивать в облака свою информацию, потому что стоит фаерволы. Мы можем прийти к этой же схеме. То есть просто интернет станет работать намного медленнее и просто хуже.
А что ожидает в этом году закон Яровой? Сейчас вроде ФСБ напоминание провайдерам заслало, чтобы они все это в бюджеты заложили снова.
Мне кажется, что это будет применяться крайне избирательно. То есть смысл в том, чтобы всех...
Отменять не будут? Сейчас нет, же вроде думаю, это нет. Дошло, ну или модифицировать. Сейчас дойдут слушания по модификации.
Я не думаю. Я думаю, что просто решение будет принято, что на это на усмотрение Федеральной службы безопасности, как на федеральном уровне, так и на региональном.
Она то против есть, себя самой не усмотрит.
Это, во-первых. Во-вторых, это такая... отличная дубина в руке. Ты сидишь в своем регионе, в какой-нибудь Тверской области, и ты вот как хочешь, так правила устанавливаешь для местных операторов. Одному ты скажешь хранить данные 3 месяца, а другому 2 недели. И так далее. И это просто так здорово.
И в этом появляется
тут же много разных интересных
рента,
возможностей.
Да. Конечно. Такая, да, рента яровой получается. Но в этом отношении все равно Россия, мне кажется, по такому какому-то полукоррупционному, полузажатому пути, но некой глобального зажима русского интернета, глобального фаервола по китайскому варианту, видимо, не предвидится.
Я думаю, нет.
Возвращаясь к теме сотрудничество с государством вот этих вот новых хакеров. Меня очень интересует тема, которая всплыла в 2016 году, тема WikiLeaks, тема Ассанжа. Потому что сейчас, даже глядя назад, у меня какие-то вот кусочки этого пазла понемножку собираются. Насколько вы считаете, что это могла быть вообще изначально очень сильно российская история?
Изначально это была, конечно, история не российская, а Брэдли Маннинга, Челси Маннинг, который, вот,
которого
к счастью,
только что, да, помиловали.
Вот освободят в мае месяце. Да. И просто супер классное событие.
Кстати, Ассанж говорил, что когда Маннинга помилует, то он
выйдет за пределы посольства.
Да, вот очень
посмотрим.
Интересно.
Ну, в принципе, вообще, как мы узнали о WikiLeaks, благодаря этому видео, где американский вертолет стрелял по журналистам. И даже там даже были какие-то подростки, дети. Вот с чего началась эта история. А потом произошла большая деградация, на мой взгляд, WikiLeaks. И когда Ассанж уже сел, то есть когда он выявился в уголовное дело, и Ассанж засел прочно в эквадорском посольстве, он начал сотрудничать с российскими властями и сделал даже программу на RT. И после этого как бы на WikiLeaks стали появляться вот такие российские, ну, на мой взгляд, он, конечно, это отрицает, WikiLeaks это отрицает, это совершенно очевидно, сливы, как бы, которые шли каким-то из России, и он это публиковал, связанные с компроматом на Хиллари Клинтон и на ее предвыборную кампанию, на предвыборный штаб. Для меня понятно, что Ассанж был каким-то образом использован в этой операции, просто слитые документы разместил у себя на сайте, потому что WikiLeaks намного, конечно, более популярный, чем DC-Leaks и другие ресурсы, которые были до этого. Но посмотрим, что он будет сейчас делать. Ведь на самом деле, несмотря на то, что он так бодро начал и всем так понравилось, что он предоставил информацию, которую можно критиковать, ну, да, США, за иракскую войну и за все. Потом, когда он ушел в российскую историю и стал помогать русским размещать материалы, на самом деле ведь много было неприятных моментов, связанных с WikiLeaks. В частности, то, что он разместил материалы на белорусскую оппозицию, и люди даже, может быть, пострадали. Это вообще как бы, ну, игра стала не такой чистой. Вот.
Мне кажется, что она, честно говоря, не была чистой с самого начала. По крайней мере, как, например, я лично сталкивался с WikiLeaks. Ведь они же стали нарушать собственные принципы довольно быстро. Я бы сказал, уже начиная с 2010 года, по крайней мере, то, что я могу говорить уже исходя из собственного опыта. Они же изначально провозглашали идею стены, да, что есть стена между WikiLeaks и их источниками. И что даже они сами не знают своих источников. И вот у них есть специальные программные средства, которые позволяют сливать эту информацию анонимно и так далее, и так далее. И тогда еще они в 2010 году, видимо, пытались соблюдать некую объективность, в том смысле, что они хотели публиковать не только антиамериканскую информацию, но и, например, информацию о России. И была история, о которой мы писали тогда, была группа сотрудников ФСБ, которые создали сайт, который прожил буквально 2 недели, на котором были выложены документы об операциях ФСБ в разных там местах, от Туркменистана до Украины. Это был очень интересный сайт, масса интересных документов. Так вышло, что об этом сайте, об этих документах вообще никто не писал, собственно, mm-hmm. кроме нас. И как только мы об этом написали, сайт сразу же его обрушили, и на этом его история закончилась.
И зеркал никаких
ничего
не осталось.
Ничего не осталось, вычистили полностью. И сайт смешно назывался lubyanskayapravda.com. Красивое название. А я получил звонок от Wikileaks, где мне прямым текстом сказали, чтобы я эти документы выложил на Wikileaks. И сказал: ребята, я не понимаю, а где же ваши принципы?
Где она?
Где же та самая стена, про которую вы так много нам всем рассказывали? И вообще, где эта история? Мне казалось, что это журналист...
Английский голос с сильным русским акцентом.
Да, да, да. Что-то, ну, я знал, что это именно из Wikileaks, там они сослались на правильных людей. Но дело не в этом. Во-первых, это журналисты должны получать информацию от Wikileaks, а не наоборот, да? И повторюсь, где эта стена? То есть, мне кажется, что когда выясняется, что у вас есть одна история для публики, где вы говорите о принципах и стандартах, да. И есть внутренняя кухня, где вы считаете, что ради ваших целей вы можете нарушать абсолютно любые правила, вы неминуемо придете к тому, что вами начнут играть.
Говорит и показывает Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». В гостях у нас сегодня Ирина Бараган, Андрей Солдатов, журналисты и авторы книги «Борьба за Рунет» и специалисты, в том числе по компьютерной безопасности, о которой мы сегодня и говорим. И мы поговорили о роли России, о политических интересах России в глобальной кибервойне и тех громких взломах и сливах, которые сотрясали весь 2016 год, о связи России с Wikileaks. Но давайте подумаем о том, насколько это все отразится на безопасности каждого конкретного пользователя, нас с вами. Об этом, в частности, наш следующий сюжет.
Раз в месяц в России, даже по статистике ЦБ, на самом деле, обкрадывают хотя бы один банк приблизительно. И каждый раз что это такое? Это просто пришедшее конечному сотруднику банка письмо с каким-то таким более-менее релевантным контентом и вложением почтовым. Человек открывает уязвимый Word, например, позволяет скачать, выполнить какой-то код, и этот компьютер этого конкретного сотрудника, ну, заражается каким-то трояном. Это я имею в виду сценарий некой такой атаки с использованием социальной инженерии. То есть вот, когда вас, как человека, разводят, заставляют делать что-то, что вам навредит. К чему это сводится? Ну, к тому, что, например, вы получаете письмо от вашего знакомого, от которого, например, каждый месяц получаете какие-нибудь отчеты. В один из месяцев вам приходит еще один отчет, вы его ожидаете действительно. Там релевантный контент в этом письме, то, что вы каждый раз открываете. И, ну, и в этот раз вы также берете, открываете этот Excel-файл, но в этот раз он, например, немножко другой. Там написано, типа, Вася, я применил новейшие средства для обеспечения безопасности нашей переписки. Давай ты нажмешь сюда, поставишь галочку «включить макросы», там, тра-та-та. И, ну ладно, классно, Ваня что-то придумал там. Вы нажмете и вы выполните какой-нибудь макрос, разрешите ему выполниться. Но все, что он сделает, это скачает из интернета какой-нибудь там троян.exe, условно, запустит его и заразит ваш компьютер. В конечном счете, может, даже покажется какой-нибудь контент релевантный в этом документе. Вы увидите какую-нибудь табличку с какими-то цифрами. Может быть, это будет полная копия предыдущего отчета, например, или еще что-то. Вот это такой очень высококачественный сценарий социальный, который, в принципе, хорошо позволяет людей заражать, но сложен в подготовке. Люди очень любят предъявлять сложности, на самом деле. То есть вот, когда им не просто дают договор там .doc, а договор .zip с паролем, ну, с паролем защищать что-то такое интересное, что за договор, надо же почитать. И люди предъявляют сложности, вводят пароль, который нужен был только, чтобы, конечно, обойти почтовый антивирус. Вот. И в конечном счете человек откроет этот договор док, может, там даже какой-то будет договор, вот. Но конечная цель опять будет зараженный компьютер и полный контроль над этим устройством стороны злоумышленника. Сам факт ограничений, то, что конечный пользователь там не может пользоваться YouTube и Facebook, он ничего особенно не меняет. По-прежнему все социальные сценарии они могут работать. Это просто такие ограничения, которые, в общем, мало относятся как таковой к безопасности. Это ограничение распространения информации. Ну, то есть люди не могут зайти в YouTube и посмотреть какой-то контент. Люди не могут зайти в Facebook. Вот. Но заразить этих людей по-прежнему можно. И, в принципе, из любой части мира. Здесь по-прежнему все-таки это интернет.
Ну вот, собственно, вопрос встает. Возможно ли в этом отношении вообще серьезная компьютерная безопасность? Или все-таки будет взломано все, так или иначе хакеры подберут код?
Борьба такая идет все время с переменным успехом. Мне кажется, насколько продвигается система безопасности, настолько же растут и хакеры. А они растут очень быстро, тем более сейчас с нейросетями, самообучающиеся программы. Я думаю, что никто не может предсказать исход этой борьбы.
Я думаю, да.
Вы вообще можете предположить, что, скажем, нейросети и искусственный интеллект сама себе поставит задачу взлома?
Я даже боюсь об этом думать, потому что если они сами себе начнут ставить задачу, тогда мы уже с вами будем беседовать в совершенно других терминах. Сегодняшняя внешняя политика, это расклад сил на Земле не будет иметь никакого значения. Будут какие-то совершенно другие акторы, нейрообученные, действующие с каким-то, по каким-то собственным сценариям. Страшно подумать.
Ну, действительно, какие вы предполагаете дальнейшие возможные атаки, вот, скажем, если бы вы занимались там уязвимостями, критическими уязвимостями современного государства России? Где вы видите наиболее уязвимые точки?
Самое неприятное заключается в том, что люди все равно пытаются, и в том числе киберэксперты, особенно военные, действуют по схеме. То есть они предполагают, и очень много лет предполагали, что, во-первых, а, акторами будут военные, б, они будут наносить удары по целям, которые имеют значение в случае войны. То есть, там, не знаю, Пентагон взламывать будут, да, и обязательно люди, которые будут взламывать Пентагон, они тоже будут военными. А и, исходя из этих сценариев, они разрабатывали какие-то идеи ответа, там, и ломались копья годами, я был на этих конференциях, годами это обсуждалось, считать это военным нападением, не считать, можно ли ответить другими военными средствами, нельзя и так далее. 2016 год показал, что это все абсолютно не имеет никакого значения, на самом деле наносится удар по политическим целям, и иногда удар по сайту какого-нибудь СМИ может быть намного более важным и иметь намного больше значения, чем удар по какому-нибудь, не знаю, по сайту какого-нибудь подразделения ВМС,
да.
Или правительственных каких-то сетей. А, кроме того, мы выяснили, что если, например, те же китайские и корейские хакеры все-таки занимаются взломом для промышленного шпионажа, опять очень традиционный сценарий, известный еще со времен Холодной войны, то сейчас мы имеем дело со сценарием, когда информация скачивается, мгновенно выкладывается в паблик, и это является более важной историей. Вот эти вещи, как им противостоять, не очень понятно, потому что, обратите внимание, мы уже, не зная точно, кто занимался этими атаками, уже сделали несколько шагов, скажем так, сдвинув даже то, как мы разговариваем об этих атаках, к тому, как это воспринимают и как об этом говорят в Кремле. Например, очень много лет была большая борьба, мы даже описывали в книге, между российской терминологией, очень тоталитарной, и западной терминологией.
Например?
Например, все боролись вокруг того, какой термин использовать, кибербезопасность или информационная безопасность.
Угу.
Западные эксперты всегда говорили, мы говорим только о кибербезопасности. Почему? Потому что мы говорим только о компьютерах и говорим о сетях, о взломах. А российские генералы всегда говорили, нет, мы говорим о контенте, мы говорим об информации. И поэтому в российской доктрине информационной безопасности с самого начала, еще с 2000 года, с первого драфта, были всякие слова про враждебные действия иностранных СМИ и так далее.
Да,
почему
да.
Мы пришли сейчас? Все стали говорить про информационную безопасность. Очень многие люди стали говорить о том, что нужно регулировать контент. И это очень страшно, это очень опасно. Мало того, что мы заговорили на этом языке, а уже стали предпринимать какие-то действия в этом направлении. Например, вспомним историю, которая была опубликована в Washington Post, какая-то непонятная группа идентифицировала прокремлевские СМИ по тому, что они пишут. Это вообще ужасно, если вдуматься. Мы это наблюдаем 15 лет в России, да, когда тебя приписывают к одному или тому лагерю на основании того, что ты там написал. И по большому счету вот это эффект того, что произошло в 2016 году. Победа это? Ну да, это в какой-то степени победа.
Победа.
Для тех людей, которые, в общем, ну, для тех же кремлевских людей. Потому что теперь они смогут ссылаться на эти документы, на эти слова и говорить, ребята, то, что мы делали 15 лет в России, пытаясь делать суверенный интернет и контролировать информационное пространство в России, ну так они только начали этим заниматься, значит, мы были правы.
То есть итогом вот этих всех атак будет все большая консолидация большого брата в итоге?
Но, к сожалению, вообще любые атаки и любая уязвимость, чувство безопасности всегда приводит к тому, что власти начинают говорить о том, что нужно усилить контроль за чем-то, за интернетом, за СМИ, за информацией. Сейчас заговорили о фальшивых новостях и о сайтах, о том, что с ними надо бороться, и о том, что нужно бороться с русской пропагандой, что тоже плохо, потому что единственное, что вы можете вообще делать, это развивать качественные СМИ, и которые будут давать поток качественной информации, люди будут доверять журналистам, как это было много раз в истории даже этой страны, и потреблять эту информацию. Им тогда не понадобятся никакие сайты, где написано, что у Барака Обамы поддельный сертификат, или что он мусульманин, и какая-то еще просто ерунда. Но если люди не доверяют СМИ, тогда они начинают питаться сплетнями и слухами. И для этого, конечно, всякие сайты с фальшивыми новостями, которые, кстати, Кремль освоил намного раньше, чем люди, которые сейчас работают на Трампа, и начал эту историю раньше, тогда, конечно, эти сайты сгодятся. Но противостоять им запретам этих сайтов нельзя.
Ну да, действительно, как-то действительно акцент сместился с создания контента на блокировку. Вот
на то, контроль.
Что Facebook, новая политика Facebook по зачистке фейковых новостей и после всего этого скандала с этими кликбейтами, с македонскими подростками, да, по-моему, которые создавали сайты фальшивых новостей. Я думаю, что наши зрители помнят эту историю. Совершенно фантастическая. Они обнаружили, что можно запустить новости, я не знаю, там, что Ленин грипп, там, или там Барак Обама, если там мусульманин. Вот. И на нем будет такой трафик, что на нем реклама совершенно сумасшедшая будет. И в результате все республиканские избиратели, они, так сказать, прошли через вот эти вот кликбейтовые сайты, которыми манипулировали македонские подростки. Интереснейшая, конечно, история, но и страшная, потому что действительно я не могу понять, какое будущее будет у глобального интернета в этом отношении.
Боюсь, что больше контроля, конечно. Конечно, интернет – это инженерная задача изначально. И инженеры строили интернет, в тот же Google сделал людьми с абсолютно инженерным сознанием. Но то, что эти люди думают, что инженерными решениями можно решить проблему, например, достоверности информации, меня немножко пугает. Я не уверен, что эта задача решается инженерными средствами, вообще какими-то техническими средствами.
Я тебе скажу, как они предлагают ее решить. То есть они предлагают брать вот все, что я изучила сейчас относительно Google и Facebook, как они предлагают проверять фальшивые новости. Они предлагают взять какой-то набор первоисточников, ну так скажем, там от New York Times еще до каких-то проверенных.
То есть
и сверять новости, которые появляются в новостной ленте Facebook, и с этими, значит, первоисточниками. Если там такой новости нет, значит, ее не существует. Но понимаете, что это бред, потому что настоящая новость, которая появилась в маленьком издании в Македонии, реальная новость про то, что там взорвался химический завод, она не появилась еще нигде. И таким образом алгоритм, он просто ее не найдет. То есть, а для того, чтобы ее проверить, нужно нужно профессионального журналиста, чтобы он потратил усилия. Причем журналисты на месте, которые сходят к этому химическому заводу или опросят свидетеля, или посмотрят издалека и поймет, что завод взорвался.
Или можно, скажем, обратиться к такому заслуживающему доверия источнику, как журнал «Нью-Йоркер», и наткнуться там на колонку Энди Боровец.
Да, так, да.
Да, и вот вам заслуживающее доверие издания. Вот, так что действительно очень тяжело. Хорошо, а с точки зрения отдельного пользователя, мы тоже вступаем в эпоху новых глобальных киберугроз. Когда вот мы тоже, 2016 год, постоянно было, что там хакеры уже завладели автомобилем, управлением автомобилем, и все через сеть, сейчас уже и машина открывается, и холодильник включается, и телевизор программу меняет, и окна закрываются.
На самом деле, да, потому что интернет вещей в том числе приводит к тому, что не очень понятно, как, например, правоохранительные органы будут высчитывать ответственность человека. Например, если мой холодильник и микроволновка и мой домашний Wi-Fi был использован для того, чтобы атаковать правительственный сайт в какой-нибудь стране, вот я подпаду под преследование этой страны, буду ли я считаться ответственной стороной? Будут ли применяться ко мне какие-то санкции? Как вообще все это будет регулироваться? Никто пока это не понимает, потому что киберэксперты сразу говорят, что это моя вина, я не поменял пароль, который стоит по умолчанию. Но я сразу представляю огромное количество людей, которые ставят себе эти роутеры Wi-Fi дома. Да? Естественно, они не меняют эти предустановленные пароли. Конечно, это ошибка, но это явно не преступление. И почему мы так быстро сдвигаем в эту сторону ответственность на людей, я не понимаю. Это одна из тех проблем, которая вот явно будет совершенно все более и более очевидной там, в этом году, в следующем году. Это одна лишь из этих проблем. Что будет дальше, я даже затрудняюсь сказать.
Для обычного гражданина, пользователя сети, там, банковских сетей, где наибольшая уязвимость и наибольшая опасность? Банкинг?
По-моему, это вот все уведомления, которые вам приходят от что-то насущное, от банки, коммунальные платежи, если вы платите электронно, потому что тут очень легко применить фишинг, подделать просто ложные, присылать сообщения. Так вот попался под Эста, он получал как бы ложные уведомления от Gmail аккаунта и тыкал, просто кликал и заразился. Так любой человек может, особенно когда что касается банка или телефонных платежей или коммунальных, люди очень быстро реагируют, они возбуждаются, и там каждый день проверять, насколько это аутентично, по-моему, довольно сложно.
Ну, я попал, последняя атака была, по-моему, как раз последние числа декабря, когда приходила вся рассылка, ваш налоговый инспектор сообщает вам, что вы забыли уплатить там какую-то часть налога. Как раз тогда рассылались да. эти налоговые уведомления, пожалуйста. А причем адрес
я
был...
Я получал множество
да, таких. Да, адрес был выглядел вполне прилично, то есть там налог.ру там, и так далее, и так далее. А, вордовский файл, пожалуйста.
И что, кликнули?
Нет, ну я отослал это сразу экспертам, чтобы они посмотрели, что это. Они загрузили это на отдельный сайт. Есть, на самом деле, технологии довольно простые, как с этим бороться. Открывайте эти документы на Google Drive. Все эксперты в этой области говорят, ребята, пусть это будет не ваша проблема, пусть это будет проблема Google.
То есть можно Save As да, сохранить как на Google на
да,
Google Drive.
И там уже это будет тогда проблема Google, они будут смотреть, есть там что-то или нет. Не сохраняйте это у вас на вашем компьютере.
Ну да, главное на компьютере. Да, я получал эти налоговые уведомления, но там во всех у них одна ошибка критическая, потому что в адресе этого человека, рассылающего, у него другое имя, другая точка, там, скажем, Иванов С, а подписан он Иванов Михаил Николаевич. Вот. Ну, и
кто-то может не заметить. Кто такой обладает такими детективными способностями, чтобы это
ну,
все
анализировать? Ну, я сразу бросилась, я таких штук 5 получил, во всех них 5. Я не знаю, может, если нас сейчас смотрят, то и сейчас эту критическую ошибку не исправят. Да, да, но все равно как-то это налог.ру. Ну да, похожие. Все-таки мы видим, как Россия очень сильно влезает, пытается использовать вот здесь вот уязвимости нового глобального мира, новой глобальной сети. Вот как это получилось с WikiLeaks, как это сейчас получается с кибервойной. И здесь надо сказать, что Россия обладает совершенно неожиданными преимуществами по сравнению, да, несопоставимыми ни с ее ВВП, ни с влиянием в международных делах. И вот что это может быть новый какой-то глобальный переток силы, то, что, так сказать, российские хакеры, российские кибервойска, российские киберугрозы, а вот эти вот fancy bears и прочие bears, они будут являться действительно как это, козырной картой России вот в этой новой игре глобальной.
Мы на самом деле, мне кажется, к сожалению, пропустили этот момент, что и, наверное, расплачиваемся в какой-то степени за то, что на территории бывшего Советского Союза, на самом деле на территории всей Восточной Европы, было создано огромное количество школ по подготовке инженеров. Люди получали неплохие технические навыки, но при этом у них, ну, им было предоставлено, к сожалению, очень низкий социальный статус. И там, где, например, если бы речь шла о Соединенных Штатах, они бы пошли бы, там, создали бы стартап, да, и попытались бы там, придумать какое-нибудь очередное приложение для чего-нибудь, и заработали бы деньги, и там, не знаю, стали бы успешными бизнесменами. В таких странах, как Россия, к сожалению, часто единственным стартапом, который ты можешь сделать, обладая этими навыками, это уйти в хакерство. И это очень печальная проблема, потому что много очень людей с этими навыками. И им действительно, они сидят в каких-нибудь маленьких городках. Например, это знаменитая история про Бийск. И сидит человек, хорошо образованный, с сознанием английского языка, с прекрасными навыками. А что ему остается делать?
Но какой стартап? Он не был хакером.
Он не был хакером, но он запустил...
Это Андрей говорит о IP-адресах, которые были указаны на сайте ФБР, как те IP-адреса, с которых осуществлялись хакерские атаки и на американские серверы. И потом журналисты расследовали, нашли человека, который владеет фирмой интернет-провайдером. Он живет в Бийске.
Хостинг-провайдер.
Хостинг-провайдер, да, он живет в Бийске.
Но он не задавал вопросов своим клиентам, то есть у него был такой своеобразный бизнес. Но, тем не менее, вот один из вариантов.
Да? Ну да, здесь интереснее совершенно новый глобальный сценарий получается, при которой хакерство неожиданно может стать вот этим вот новым российским профилем, новым российским стартапом.
И не только российским,
на самом деле. Не только российским, но в данном случае, как вот это, и последние станут первыми. Да, да как да, вот это да. вот...
Это способ резко... Вот,
наши уже первые.
Увеличить свою капитализацию, да. свое конкурентное преимущество. Ну что ж, очень интересная тема. Я думаю, мы к ней еще не раз будем возвращаться в этом году. А пока что спасибо нашим гостям. Андрей Солдатов, Ирина Бараган. Это была программа «Археология». Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Спасибо за приглашение.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».